Фонтанка офис.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые офисные и внеофисные люди. Сегодня у нас некий премьерный час. Мое имя Алексей Лушников, также называется с помощью Божьей дати главного редактора Фонтанки.ру Александра Горшкова. Название этого выпуска, этой программы, которая, по всей видимости, как мы договорились, будет происходить в это время в 16 часов каждый четверг. Ну вот будем встречаться здесь в рамках офиса, хочется сказать, офиса и без дураков. Итак, уважаемые телезрители, давайте, в общем-то, наверное, начнем с главного. Главное, это, конечно, звонок. Звонит Владимир... Нет, не Владимир Владимирович, поэтому мы отключаем. Мы отключаем, и это, в общем-то, знак свыше. Сергей Алексеевич Цыпляев у нас сегодня здесь в студии. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Представлю вас для аудитории, так сказать, офисной, фонтанко-офисной аудитории. Сергей Алексеевич Цыпляев в прошлом, 8 лет, если я не ошибаюсь, представитель президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге, сейчас декан это юридического правда. Факультета с очень сложной расшифровкой для меня, факультета Северо-Западного института РАНХИКС.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
Вот приятно, когда вы знаете четко аббревиатуры тех заведений, где вы являетесь деканом. Я этого никогда бы не выучил. Хорошо, мы сегодня договорились на тему общения. Тема у нас сегодня такая очень любопытная. Это Гайдаровский форум 2016. Реальные оценки экономической ситуации в России. Сергей Алексеевич был замечен мною на форуме в качестве участника.
Что правда, то правда.
Где-то вы были мной замечены, по-моему, на панели у Нечаева, по-моему, да, бывшего министра экономики.
И он был одним из выступающих, а была социологическая панель, как себя чувствуют граждане, что от них ждать в ближайшее время. Вел там Федоров в ЦИОМ, и представлены были все крылья этой панели, там, от крайних правых до крайне левых.
Вы были на одном из крыльев.
Да, но прежде чем переходить, к форуму, мысль возникла. У нас же сейчас тренд импортозамещения в стране, направление.
Вы хотите что-то сказать?
Нет, сейчас. Слово «офис» как-то надо думать, как заместить.
У нас чай появился, смотрите.
Я хочу заметить, что...
Чай, черный, и должно быть.
Слово «контора» спасибо не большое. Подойдет, потому что контора...
А вот можно просить вас иногда вот так заходить? Какой такой? Так сразу же без... Вы просто не видите, уважаемые телезрители, насколько шикарная девушка. Насколько шикарная. Вот если просто иногда вот заходить... Ну ладно, это мы о грустном. Давайте об экономике. Да.
Вот так вот, возвращаясь к этому. Слово «контора» не предлагать, поскольку это тоже иностранное.
Это уже, да.
Да, офис тоже. Вот задание для слушателей. Придумать импортозамещение для слова «офис». А если по-серьезному, то, конечно, это довольно большая встреча. Там 3 дня работы, очень много площадок, а параллельно работает 5-6 площадок от очень большого зала на, там, я думаю, пара тысяч, приближается к Октябрьскому, немножко поменьше, до, так сказать, аудитории, в которую иногда набивается такое количество людей, что туда не войти. У нас, например, в той аудитории, где была съемка, не смог войти один из выступающих. Он побежал просить большой зал. И когда мы пришли из маленькой совершенно комнатки, где все стояли просто вот так стоя, заполнили треть гигантского зала. Я так и не понял, как мы туда упаковались. Это говорит о чем? Интерес большой. Формат какой? Выступление приглашенных представителей правительства, академических кругов и какое-то количество экспертов, которые иногда это комментируют. Что удивительно, вроде в зале нет возможности там выступить, как всегда, встать микрофоном, задать вопрос, но, тем не менее, полный интерес, люди, сидящие на ступенях. Мне это все начинает напоминать атмосферу конца 80-х, когда вдруг в обществе начинается просто поиск.
Запахло клубом перестройка, Сергей Алексеевич.
Запахло перестройкой,
давайте я сейчас верну вас, я постараюсь, я буду вас сегодня останавливать.
Давайте.
Я буду говорить нашим зрителям, что Сергею Алексеевичу надо иногда останавливать, я это буду жестко делать. Сергей Алексеевич, давайте вот так. Мы сейчас
задавайте
поговорим
вопросы,
про форум обязательно гайдаровский, многие вещи оттуда будут ключевыми, там было очень много интересных манков. Но давайте сейчас взглянем. Доллар 84, евро 91. Сегодня евро доходило до 94. Слушайте, вы мне скажите, вот что вообще, как на это реагируют? Вот Песков сказал сегодня, что в принципе, говорит, это никакой не обвал, а такая волатильность просто завышенная.
Я реагирую так. Хочется задать вопрос, известный фильм. Огласите, пожалуйста, весь список.
То есть до какого это
нет,
будет?
Что такое обвал? Вы нам определите. Если обвал 200, тогда понятно. Но вспоминается песня почти здесь, что можно сказать, передать дайте Ильичу, нам и сотня по плечу, да? Вот. И теперь возвращаясь к экономике, все-таки главный вопрос, который шел на форуме, и вот все, что происходит, это что происходит с экономикой. Что
делать? Это вы сейчас, я понял так, прокомментировали, так сказать, сегодняшние валютные инновации?
А мы сейчас вернемся.
Или вы-то хотите подойти к этому?
Не-не, мы сейчас вернемся, все-таки это же один из факторов. Понятно, что ситуация начинает внушать опасения и, грубо говоря, просто уже на нервах специалисты, но уже граждане начинают немножко так ерзать и не понимать, что происходит. Вроде как всегда громадная держава, просто гениальное руководство, которое не совершает ни одной ошибки. И на форуме, опять же, правительство сказало, что в этом году они не совершили больших ошибок. А результат вот он налицо. Все сыпется, валится, цены, работа и так далее.
Нет, это сыпется, валится с некоторой позиции. Да? Другие считают наоборот. Вот сегодня Денис Мансуров, министр промышленности, сказал, что это абсолютно не обвал. И вообще, что такое поведение рубля абсолютно приемлемо и правильно для российского промышленного производства. Что наоборот, это плюс.
Значит, первое, хочу сказать. Денис Мантуров, который у нас министр промышленности, у него есть два образования. Юридическое и журналистское.
Вы думаете, сработало второе?
Нет, я понимаешь, никакое не сработало. Вот и все. Просто его сейчас работа, сказать, занимается заклинание, шаманский бубен и успокоение народа, что всем сидеть спокойно, все хорошо. Но давайте чуть-чуть сделаем пару шагов. Что происходит? Наш основной товар, который мы продаем на ту сторону, это нефть. Мы ее добываем вообще сколько можем, рекордный результат. Вдруг цена уходит более чем в 3 раза. Это означает, что мы получаем в 3 раза меньше валюты. Это означает, что сегодня мы можем закупить в 3 раза меньше товаров. Товары должны просто вздорожать, чтобы они не могли быть куплены в таком объеме. Это отрабатывает курс. Сегодня мы беднеем, и все те же вещи, которые покупаются оттуда, могут купить меньшее количество людей. Это замечательный разговор, когда товарищ Мантуров оперирует мандаринами, апельсинами, яблоками, сыром и так далее. Ну что ж, мы сейчас будем сами производить. Только он не понимает...
А на танке как это отражается?
А очень просто. А на чем вы его будете производить? Вы откуда станки возьмете? Вы откуда возьмете программное обеспечение? Вы откуда возьмете многие вещи?
Так уже взяли, все купили, ничего, все завезли 2 года назад.
Сейчас. Постоянно есть необходимость. Например, вот было обсуждение, решили строить Ямал, завод жизненного природного газа, выделили бюджет. Дальше приходят эти ребята и говорят, слушайте, не можем построить завод. Там импортная составляющая, 65% бюджета была тогда. Это реалии. Так проходила индустриализация, когда времена Сталина, когда все заводы, там 500 с лишним, строили под руководством американских и немецких инженеров, закупали оборудование, покупали заводы целиком, разрезали в Америке, привозили,
заводов,
формулировали 500 с лишним, сталинградский тракторный, разрезан, собран, магнитка, копия завода из Индианы. Форд построил завод в Нижнем Новгороде, Райт построил завод «Пермские моторы», Райт «Циклон» и так далее и тому подобное. Это нормальная процедура, потому что это позволяет вам идти быстро.
Но это когда, были не инвестиции, да, это когда было просто закупка оборудования.
Когда сейчас, и так можно сказать, если дальше идти по линии товарища Мантурова, то идеальные условия для развития промышленности в Северной Корее. Только когда смотришь на карту из космоса, вот южная часть Кореи вся в огнях, прекрасно видна 17-я параллель и полный мрак на севере. Это вообще довольно жестокие эксперименты по отношению с собственными гражданами, потому что сегодня падает все. Сегодня цены на лекарства, на продукты, на то все растут сегодня, а импортозамещение и производство товаров, может быть, наступит через какое-то время. Когда, как, почти как будет, как в этом в доме, который построил Джек, кто-то выкопает руду, кто-то выплавит сталь, кто-то создаст станки. На этих станках будет произведено этот славянный товар, который будет привезен в наш магазин. Но почему-то 100 лет прошло, это другие временные константы совершенно, другая постоянная времени. Поэтому сейчас надо реально понимать, что это серьезный кризис.
Причем как это отразится?
Серьезно? Это кризис идет не по линии, не по схеме 98-го и 2008-го. Там проблемы забарахлили моторы у потребителей экономики. То ипотечный кризис в Штатах, то там Юго-Восточная Азия в 98-м году, у них там кризис, упало потребление нефти. Сейчас кризис, все потребители работают как могут. Вот экономики. Американская пашет, Европа на пределе, Китай не может быстрее уже.
Если работает хорошо?
Хорошо. Больше они потребить сырья не могут. А давайте, добывающие страны все добывают, добывают, добывают. Кризис перепроизводства. Это модель 86-го. Там нефть была прекрасная в 70-е годы. Там до 50 долларов за баррель. Тогда оказалось, это вообще небесная цена. Мы купили там трубы, купили заводы, то же самое, Жигулевские, там еще, там Филипп Моррис, финские сапоги, финское масло. Ну, все, что можно, говорит, купим. И параллельно проводим Олимпиаду, входим в Афганистан, запускаем гигантскую военную программу перевооружения. И все казалось прекрасно. Я могу только один пример привести, что тогда одна атомная подводная лодка, это написано в книге секретаря ЦК КПСС, такого хардлайнера, она стоила столько, что, сколько годовая жилищная программа города Москвы.
А там, одна лодка.
Одна лодка. А их там закладывали 6, 9. Вот и вся история. И вдруг раз, падает нефть 2,5 раза в 86-м году. Мы тогда это не понимали. И смывает все. Вначале ускорение, потом перестройку, потом социалистическую систему хозяйствования, Варшавский договор, социалистический лагерь, а потом и смывает и Советский Союз.
И Берлинскую стену, кстати.
Все. Потому что наступает просто инфаркт, ничего нету, купить невозможно. Мы покупали где-то 40 миллионов тонн зерна в год, мы сейчас почти столько же продаем на экспорт, между прочим. И мы покупали больше, чем в сумме второй и третьей страны вместе взятые. И вот и наступил просто шок, деваться некуда. Вот, вот вопрос, как заполнить товарами рынок? Сейчас мы идем ровно по этой же схеме. Вот эта идея, что через год-два надо потерпеть, сжавшись, как-нибудь перетерпеть, да, потом снова нефть пойдет вверх, лодки поднимутся, и все, мы поплывем. А тогда было после...
Подожди, вы считаете, что это иллюзия?
Иллюзия.
Что два года потерпеть, а потом нефть пойдет на повышение, мы дойдем до своих любимых 80 за баррель,
первое,
и все
может,
будет хорошо.
Может быть, пойдет. Тогда нефтяная пустыня продолжалась 16 лет, мы просто это не помним. 17 долларов за баррель в 86-м и 20 долларов за баррель в 2002-м. По ходу пьесы в 98-м она еще ниже 10 долларов сыграла вниз, когда вообще все, и кризис 98-го года. И как-то в этой ситуации, в общем-то, проплыли, выбирались. И понятно, почему было так тяжело. Это не то, что проклятые там эти демократы и либералы насыпали песок в буксу нашего бронепоезда, а потому что вот это реальная ситуация. Вот сейчас, говорится, происходит то же самое. Цена ныряет в 3 с лишним раза. Никто вам не гарантирует, что это будет 2 года. И перед политическим руководством, перед правительством, перед всеми, как бы, так сказать, очень нашими руководителями стоит вопрос. Ну, теперь вы попробуйте. Вот вам, пожалуйста, 30 долларов за баррель, может быть, в лучшем случае. Ну-ка, давайте, начинайте рулить.
Сергей Алексеевич, ну, смотрите.
Это тяжелейшая Хорошо. История, из которой придется очень тяжело выходить.
Смотрите, ну вот Греф говорит на Гайдаровском форуме, да, вот это знаменитая его ипостась по поводу, значит, государства. Но я сейчас о другом. Он говорит, там квинтэссенция в чем? Что закончилась эпоха этих самых
углеводородов, да.
Что приходит новая система взаимоотношений хозяйства. Что каменный век закончился не из-за того, что исчез камень, да, а из-за того, что это просто все устарело и пришли новые технологии. Я как понимаю Грефа, который сел на Тесла, да, и говорит, что вот эта машина 21 века, он имел в виду, что закончилась эпоха не нефти, а закончилась эпоха для России, которая непосредственно за счет нефти создавала свое, ну, богатство, назовем так, да, давала возможности государству существовать.
Первое.
Вы согласны с этим или не согласны?
Нет, не совсем, потому что, ну, Грефа мы знаем давно, он иногда излишне хватает, так сказать, такими широкими жестами, размахами шашкой. И красивыми утверждениями, но не всегда точными. Первое. Ну, конечно, мир не может избавиться от нефти. Да, ушли, меньше там отапливаем, можем по-другому электричество добывать, можем, значит, машины электрические делать. Сокращается. Но пока на чем летать самолетом?
Но Греф показывал на Чубайса в этот момент и говорил про Китай, как пример, что 500, по-моему, 60, да, гигаватт электроэнергии.
Они установили.
Да,
но
да.
Надо вопрос, на чем генерировать. У нас тоже что-то генерируется на воде, что-то генерируется на атомной энергии, но по-прежнему мазут и все нефтепродукты тоже громадной степени участвуют в генерации. И газ. У нас практически 60% электричества генерируется на газе. Поэтому, если мы говорим нефть, это, наверное, да. У нас еще газ. Нефтегаз по-прежнему будет играть громадную роль. Да, будут, наверное, падения цены, возможны какие-то взлеты. Но просто вопрос, как относиться ко времени 75-86 и 2000-2015. Одни могут сказать, что вот это была норма, а падение это, извините, какой-то ненормальный момент. А другой говорит, не, ребята, вот это вот норма, а вот то был счастливый билет. Поэтому Советскому Союзу и России два раза судьба выдала счастливый билет, и каждый раз мы этот билет прогуляли. Каждый раз в этот момент возникает ощущение эйфории. Мы крутые вообще, все нам черт не брат. Мы сейчас, так сказать, всех вот здесь будем держать через трубу экономическую державу. И дальше начинается заливание всего деньгами, и мысль одна, давайте будем строить громадный военно-промышленный комплекс. Заканчивается, как только этот период высокого нефти завершается, что все это падает, а на выходе нормальной промышленности, которая делает товар на рынок, нет. Война не наступает, мировая революция не наступает, военный комплекс схлопывается, и вы снова у разбитого корыта под названием «пенька», там «сельское хозяйство». Это хорошо, что
это хорошо,
хозяйство.
Это на самом деле не самая плохая ситуация.
На самом деле одна из историй, там гордо говорили про наше высокотехнологичное производство, что мы в год продаем оружие на 15 миллиардов долларов на экспорт, на 6 миллиардов продаем айтишного продукции, и на самом деле добавочной стоимости в айтишной продукции, я уверен, что даже больше, чем в вооружении, потому что там металл, там электричество, там все остальное, а здесь вообще чистый интеллект. А сельскохозяйственной продукции мы продаем, между прочим, на 30 миллиардов, в два раза больше, чем оборонки. Потому что там длительное время никто никому не мешал, не коллективизировал.
То есть пробились все-таки, да?
Нет, ну потому что
продотряда
в село не засылал, там пробились не фермеры, там пробились крупные агрохолдинги на юге, там, где, возможно, машинная работа не так зависит от вот, людей, ручного труда, это зерно. Мы снова... Это надо понимать, да, есть какие-то минусы, плюсы были. Мы снова в четверке главных экспортеров зерна на мировой рынок. Первый экспортер, самый крупный, кто они производят? Это Штаты, между
сколько
прочим.
Там?
100 миллионов тонн приблизительно в год дают. Порядка 50 Аргентина, а дальше по 30-40 это почти вровень Россия и Украина. Вот надо просто понимать, что вот так оно обстоит. Да, американцы ничего не производят. Ребята, вы летаете на Боингах, 100 миллионов тонн зерна идет на мировой экспорт. Ну и так далее по списку, если мы начнем там врубать. Так вот, ситуация какая сейчас? Что мы снова подходим к развилке. Опять в ту же точку. Этот насос, который накачивал нашу экономику нефтегазовой, остановился. И опять надо работать.
А вот скажите мне, действительно ли это так или не так, что 31,5 является точкой себестоимости добычи нефти, и что сейчас по этих 27 за баррель Брента, собственно говоря, мы работаем ниже себестоимости.
Это не так, потому что точка себестоимости плавающая. Смотрите, вы же зарплату платите в чем? В рублях?
Ну, слава богу.
Правильно. За тем-то нефтяником, добывающим и так далее. Это означает, что вместе с падением рубля падает и себестоимость, потому что вы меньше платите. В этом смысле зарплатный фонд у нефтяных компаний упал. Если вы там платите многие там вещи в рублях, то для вас это вообще как бы не вопрос. Хотя, конечно, уменьшение цены долларовой цены нефти приводит к тому, что у вас дорожает оборудование. Вот это то, что поджимает. Это как бы отложенная проблема. Мы пока хорошо справляемся на старых традиционных месторождениях. Но у нас очень большие проблемы с шельфом, у нас очень большие проблемы с глубоколежащими, потому что для этого нужна технология там, этого горизонтального бурения, глубоководного бурения. Мы попали под санкции, и, например, целый ряд месторождений, которые говорили, сейчас будем добывать, остановлен, потому что нечем сверлить. И это реальная проблема. Это хорошо там мантру рассуждать. Ну, где взять оборудование для нефти? Порвали два оборонных комплекса, а российско-украинско-белорусский военно-промышленный комплекс – это было единое целое. Дальше разрезали на части три нежизнеспособных клона. Там то вертолетных двигателей нет, и в результате закончилось тем, что Белоруссия и Украина начала производить Ми-8 без нас на украинских двигателях и на белорусских корпусах. а мы остались под вопросом. То в корабли двигатели не вставить, потому что делались дизельные, то есть делались газотурбинные двигатели для кораблей в Николаеве, а дальше говорит, деваться некуда, только на запад. А там нас не ждут. Так вот, поэтому сейчас я возвращаю еще раз. Мы можем эти вот ужасы долго перечислять. Это все понятно, то же самое, что было в 90-е, 80-е. Опять встал опять вопрос, мы вошли опять в точку принятия решений. Либо мы говорим, что мы зажимаемся, как сделал батька тогда, ничего не реформируем и ждем, пока нефть снова нас накачает. Попутно там много потеряем, а вдруг не дождемся. Либо мы понимаем, что надо запускать вторую волну модернизации, как хотите, и запускать снова частную инициативу предпринимателя, давать свободу, с тем, чтобы, грубо говоря, каждый из них начинал пытаться выползти из вот этой вот ямы кризиса, и кто-то найдет дорогу, а потом Сергей, остальных позовет. Сергей,
хорошо, хорошо. Но вот вы мне скажите одну вещь. Давайте вернемся сейчас к форуму, к Гайдаровскому форуму.
Да.
Вы Кудрина там видели?
Ну, Кудрин там был,
то есть
был,
вы его подошли, обнялись, как поговорили?
Ну, как бы зачем нам такие вещи? Там люди приходят,
выступают. Хорошо, но вы поговорили между собой?
Нет, в этот раз мы не успели разговаривать. Тем более, что я же был совсем недавно на комитете гражданских инициатив в декабре. Мы там, что называется, и поговорили, и посидели, и обсудили, и так далее, и тому подобное.
Я прочитал в одной из газет, интернет-изданий, что там говорили, какая судьба у Сергея Цыпляева. И говорят, что, скорее всего, если Кудрин станет премьер-министром в будущем, то он из Петербурга приведет близкого себе по духу и по, значит, гражданской инициативе человека, это будете вы, и назначит на одной из ключевых должностей в правительстве. Вот было такое.
Значит, фраза такая, говорит, а мужики-то не знают.
Мужики не знают, да?
Да, я имею в виду... имею в виду не себя, я имею в виду администрацию президента.
Вы знаете, я же хотел о другом спросить, на самом деле.
Да.
Я хотел спросить об одном. Вы почувствовали, что он станет премьер-министром или нет?
Я могу сказать, что вот то, что написал Блумберг в основном, да, в основном он правильно описал ситуацию. Я так понимаю, что люди рассказали, что да, была встреча с президентом, да, было принципиальное согласие, и я знаю некоторые такие ключевые точки, которые показывают, что это так, стать заместителем руководителя администрации и возглавить экономический центр принятия, выработки экономических решений. Понятно, что принимает президент. Известно, что против этого варианта, категорически против, Дмитрий Анатольевич.
Ну, это тоже понятно. Почему?
Вопрос понятно, а он-то тогда здесь зачем?
Ну, хотя
этот вопрос у нас уже много лет стоит, зачем он там. Вот. Но он снова его задает.
Ну, хорошо, но...
И поэтому Владимир Владимирович, который не хочет, вообще говоря, конфликты в тот момент, когда идет кризис, он сказал следующее, идите договаривайтесь. Была встреча часа полтора между как бы двумя товарищами.
Медведев-Кудрин. Они общались с собой полтора часа.
Да, и линия Медведева, она такая, что а давайте при мне это, вот вы будете первым вице-премьером, опять это же самое, вы будете заниматься экономикой. Я понимаю, что Алексей Леонидович, он человек сдержанный, но я не думаю, что он готов пойти на этот вариант, вспоминая все, что было. Мы же вспоминаем книги Кудрин, которые изданы, там описано, до какой степени дошли противоречия, и при этом как вел себя премьер, который говорил, ну давайте послушаем министра финансов Кудрина и поступим наоборот. А вот ну, так, что да? Нам сегодня тут скажет в очередной раз там товарищ наш бухгалтер? Ну, то есть, вот как бы тот уровень общения, стиля такого вот, типа, ну, кто ты такой? Поэтому я думаю, что второй раз, ну, только если Владимир Владимирович очень попросит, то, может быть, да. Пока решения нет. Пока все
хорошо,
осталось так, как
пахнет есть. Ли отставкой правительства? Вы почувствовали на Гайдаровском форуме? Поскольку там все были, там, собственно, и Медведев сам по себе
Я бы сказал так, что, вообще-то говоря, второй конверт скрывать уже, похоже, близко. Правительственная отставка уже пахнет как бы давно, но есть несколько проблем. С одной стороны, мы знаем, что Владимир Владимирович не склонен к этим шагам, он будет это делать, когда уже припрет совсем. Вторая проблема, которая здесь сложилась, а выборы Госдумы на носу. А вообще-то говоря, Дмитрий Анатольевич, если кто-то
Единую
забыл...
Единую Россию возглавляет.
Он вообще-то возглавляет Единую Россию. То ли надо его показательно сметать отовсюду перед самым началом, и это будет непонятно. То ли есть вариант, но он тогда, так сказать, не позволяет отстрелить проблемы, да, вот списать все на него. Вот такой мягкий вариант, который, я думаю, что может быть реализован, если дело пойдет так, как идет. По существу, сейчас сказать, что да, Дмитрий Анатольевич, глава партии, главное политическое событие года и вообще центральная наша задача – это думские выборы. Поэтому ему надо сосредоточиться полностью на избирательной кампании и в дальнейшем, так сказать, там пойти что-нибудь возглавить. А правительство сегодня нам нужно, правительство профессионалов, не партийное, состоящий из одних таких вот спецов буржуазных, и давайте мы сейчас это вот это правительство соберем и, грубо говоря, его запустим. При этом правительство, может быть, дадут определенный карт-бланш на проведение всех тех неприятных мер, которые все надо проводить, ничего не сделаешь. И это самое трудное и сложное в выборную кампанию. Но потом сказать, что вот они виноваты во всем, так сказать, их, и на их можно и все исписать. Я хочу привести один просто пример, слово «гайдаровский форум». Гайдар некоторое количество месяцев, да, там порядка там 7 или, я не знаю, сколько, 10, был ИО председателя правительства. Никогда так и не став настоящим премьером. С тех пор уже прошло, да, почти, что называется, 20 лишним лет. И все ей говорят, что, знаете, это все Гайдар устроил. Ребята, он чего там это? Взорвал, вообще говоря, пол земли, что ли? Что вы за 25 лет не можете ничего там сделать? Я понимаю, это очень удобно все время ссылаться на первый конверт. Да, говорит, вали все на меня, на предшественника. Да, можно говорить, что это все Гайдар виноват. Но понятно, что преувеличивается сила и мощь Гайдара.
То есть вы хотите сказать, что скорее всего, сейчас Медведева до выборов в Госдуму не тронут?
Либо сделают мягкий перевод в чисто партийную плоскость.
То есть ушел руководителем партии на, как говорили в старые времена, на хозяйственно-партийную работу, там, собственно
говоря, возглавил список, возможно, там даже, в конце концов, стал с этим председателем палаты, там, почему бы нет. Но как бы туда и двигаться.
Сергей Васильевич, вот я хочу, во-первых, напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях Сергей Цыпляев, что это Фонтанка Офис, что сегодня премьера вот этого, так сказать, шоу, которое начинается в четверг в 16 часов и имеет наименование «Лушников». Собственно говоря, мы тут обсуждаем темы, связанные с экономикой, именно Гайдаровский форум 2016 и его влияние на... не его влияние, а описание, собственно говоря, сегодня реальной экономической ситуации в стране. Но я бы хотел буквально на две минуты, Сергей Алексеевич, уйти в политику, поскольку новости, как бы они идут, и жизнь движется, и, слушайте, конечно, получить можно ваши комментарии крайне важно.
На две минуты в политику, но это может дорого стоить. Давайте.
Ну, тогда
да,
на три.
Да.
Сергей Алексеевич, ну, вот, значит, в Великобритании опубликован доклад по делу об убийстве Литвиненко, да? Ну, собственно говоря, сказано многое. Хочется получить ваши комментарии.
Ну, первое, конечно, это большая политическая проблема между Россией и Великобританией. Она такой была и такой будет. Я понимаю, что, как всегда, я думаю, что мы длительное время будем все там отрицать. И понятно, что юридические штуки там будут фиксироваться довольно сложно, потому что ни господин Луговой, ни господин Кофтон, я думаю, там не появится. Наверное, вообще никогда.
Самостоятельно,
возможно, никогда, хотя всякое в этой жизни бывает. Но я по образованию вообще физик, теория ядра элементарных частиц – это моя специальность, и поэтому, как в выборных делах, я доверяю не заявлениям избиркома и решениям суда, а статистическим кривым, да, так и здесь я больше всего доверяю показателям масс-спектрометра. Непонятно было, почему умирает Литвиненко. Ну вот непонятно. И врачи не могли поставить диагноз. Я подозреваю, что в какой-то момент все-таки мелькнула мысль. Похоже, что что-то там на тяжелые металлы. И похоже, за последние три дня было обнаружено это вещество. Его оно там, не знаю, там какие-то микроскопические доли грамма попадает в организм, полоний-210. И этого достаточно. Оно жутко мощный источник излучения. Для этого нужно было просто принести соответствующую физическую аппаратуру по спектрам, по всему прочему, сказать, да, понятно, излучение, оно, как отпечатки пальцев, полностью скажет вам, кто излучает. Они сказали, полоний-210. А после этого они пошли с этим масс-спектрометром по всем тем местам, где сидел Литвиненко, и где он там попил чайку, и так далее, и тому подобное. Успели понять, с кем он пил чаек. И там все светится. И кружки светятся. Потом дошли до номеров этих господ, где они жили. И там все светится. И у номера, и что-то уронили на ковер. Потому что реально, конечно, это все должно быть привезено в контейнере, который не, значит, дает возможность, что называется, не фонить. А когда он вскрывается, нужна очень тонкая филигранная работа, но как бы не всегда все удается. Похоже, контейнер понесли обратно. Где-то, значит, запачкались. Дальше поехали. Самолет, где они летели. Там спектрометр показал наличие. Квартиру, где жил Кофтун, где он ездил. И там, в Германии, это все фонит. В результате этот полоний-210 высветил всю дорожку. Котом, куда, что, как и зачем.
Куда привела эта дорожка?
Ну, это привела, что ясно, это Луговой и Кофтун. Дальше уже идут предположения. Я, так сказать, уже тут не готов там обсуждать и так далее. Как, что, зачем, почему. Но сам факт появления у этих людей вот этой вещи, которая там производится в считанной доле абсолютно государственно контролируемых центров, в общем, ставят неприятные вопросы. Либо это было санкционировано, как говорится, это тяжелый вариант, либо кто-то может сказать не санкционировано, знаете, там кто-то продал на проходной с черного хода, продал вам по закладку половину 210, и это еще хуже, потому что это означает, что вообще, ребята, там чего, проходной двор? Вот, собственно говоря, те вопросы, которые когда-то все-таки придется, наверное, отвечать, но отвечать никто не готов. По крайней мере, с нашей стороны ответов на эти вопросы нет.
Ну вот смотрите, сегодня официальные российские лица
официальный ответ
и в Думе, да, они комментируют...
Что не доказано.
Да, говорят, что это такое за слова такие. Предположительно, это мог быть Путин, да, но имеется давать санкции. Предположительно, тот. Предположительно, все. Так где суд британский? Где нормальное, так сказать, законотворчество, понимаете? Я когда можно так... четко сказать. Что за предположительно, понимаете?
Я могу так сказать. Вот это является уже действительно... территории, куда входят в режим предположений. И здесь доказательства только в двух случаях возможно. Либо там где-то кто-то что-то записывал, да, когда это давалась команда. Либо есть письменный приказ, что себе трудно себе представить. Либо человек приходит и говорит, да, виноват, дал команду. Поэтому реально, я думаю, что на самом деле так, конечно, не происходило. Я не думаю, что все это было так. Вот, обычно...
Зачем тогда в докладе это указывать? С такими формулировками, предположительно, возможно.
Это уже вопрос политической дискуссии, которая сегодня происходит между странами, между политиками. Они вышли на территорию предположений. Ну, к этому можно по-разному относиться. Я, опять же, как физик, я понимаю, что гипотеза имеет право на существование. Но до тех пор, пока нет достаточного набора доказательств, это гипотезы. Но вопросы, вот линия, понятно, куда пришла. Вот фиксация полония 210 и линию движения, это все сделано просто приборами. Вот это все зафиксировано, карта
последствия
нарисована.
Какие могут быть?
Последствия...
Ну, я имею в виду политические последствия.
Но сейчас, я думаю, уже, наверное, вряд ли какие-то последствия могут быть. Есть, конечно, есть обсуждение. Но какие могут быть последствия? Ну, самое там тяжелое, там, разрыв дипотношений. Да, но это крайний вариант, там, отзыв послов, прочие вещи. Еще один вариант, расширение списка санкций. Но я думаю, что этого тоже не произойдет. По моему ощущению, уже достаточно нагружена повозка взаимоотношений. Уже тут и санкционные списки, и санкции, и такие.
Для чего тогда
сяки.
Это связано именно
тогда,
с сегодняшним днем?
Тогда как бы это просто падает в эту повозку. Вот, ну, и служит аргументом для того, чтобы санкционные ограничения стояли железобетонно. Это укрепление стоящей стенки. Можно сказать. Это просто ляжет как кирпич в ту стенку, которая присутствует.
То есть это надо для тех кирпичей, которые могут быть выбиты из этой стены.
Даже не надо, Катя, такая роль будет. Если что-то происходит, это не означает, что кто-то задумал. Так оно складывается. Вот оно становится дополнительным аргументом в санкционной битве. Конечно, есть определенное количество и стран, и правительств, которые как бы хотели бы, наверное, уйти из этого общего строя, которые, может быть, не очень заинтересованы стоять в общем строю. Мы же помним эту кавказскую пленницу, когда трое стоят на дороге и центральный рыпается. Ну, вот картина приблизительно где-то, может быть, похожа. И этот аргумент, конечно, будет работать политически. Вот смотрите, что произошло. Мы, конечно, уходим в глухую защиту. Когда вот так встаем и говорим, мы не знаем, ничего не доказано, отстаньте от нас вопросами. С точки зрения ринга, это уход в глухую защиту. У нас есть версия, как это могло произойти? Что это? Как это? Зачем это? Поэтому это вот ваша проблема, вы занимаетесь. Но все равно версию придется давать.
Сергей Алексеевич, давайте к экономике возвращаемся.
Давайте.
Тоже такой вот, мне кажется...
Еще все на пару минут сходили, да. За спичками, да.
Сергей Алексеевич, ситуация следующая. Постиндустриальный мир. Есть ощущение, что цивилизованные страны, они находятся вот в этом постиндустриале. Вы согласитесь с этим?
Ну, в разной степени находятся. Какие-то в большей, какие-то в меньшей.
Вот вы мне скажите, насколько важно для постиндустриала, для постиндустриальной экономики, мы понимаем, что, наверное, прежде всего, это какая-то IT-экономика, IT-технологии.
Ну, не только. Все, что связано с... Я бы сказал так, что биотехнологии это тоже постиндустриальный мир. Вся высокотехнологичная медицина, все постиндустриальный мир.
Вот насколько важно... личностная свобода граждан общества, ученых, создающих постиндустриал, и вообще, насколько это важно для ну, вот именно того общества, которое строится, к чему, в общем, и Россия посоединится.
Ну, пока то, что мы наблюдаем, кому удается этот прыжок, не столько важно, сколько это является необходимым условием. Недостаточно, но необходимым. Если у вас творец сидит в шарашке, ну, конечно, он может быть мотивирован как фанатик, да, что и мне вот хоть каким способом куда ни привези, мне дайте, я буду работать. Мне вообще не интересует, куда. Это есть какой-то набор людей. Ну да, конечно, иногда бывает мотивировка, что там есть супостат, и мы, если мы не сделаем, то супостат нас всех поубивает. Какое-то время и это работало. Но вот, кстати, совсем недавно была передача про Сухумский физико-технический институт после войны, куда было вывезено 200 немцев, полностью все заводы, где они создавали атомную бомбу. Идею-то можно было у Штатов украсть, но технологически-то как реализовать? Вот так там они работали, эта лаборатория во главе с будущим президентом Академии наук, оберштурмбанфюрером СС Манфредом фон Арденна. Вот там они и работали, потом он в ГДР уехал. Я так понимаю, что многим людям там все равно. Сегодня он оберштурмбанфюрер, завтра он может быть секретарь партячейки, вот он сидит в своей атомной бомбе и создает. Но это уникальные вещи, и это не тонкости. Потому что новое тяжело изобретается. Вот никто не мог понять, например, что эти три парня там собрались в Америке, да, создали персональный компьютер. И смогли это потом запустить. И вот эта проблема свободы не только изобрести, но и свобода, что рынок это схватит, у вас есть возможность выйти на рынок и потащить, это решает все.
То есть я понимаю, правильно ли вас, что личностная свобода все равно является определяющей с точки зрения развития современной экономики?
Конечно. Во-первых, она определяет с точки зрения изобретений. И второе, что это изобретение будет быстро доведено до товара. Если у вас министерство, какой-то изобретатель придумал какую-то... там, не знаю, хрень, как говорится, да, его с ней носится.
Как говорит молодежь.
Да. И дальше начинается, надо до министра дойти, там, что-то пересогласовать, выделить лимиты, фонды, перестроить производство. Директор посмотрит усталыми глазами, скажет, слушай, иди отсюда, а. У меня тут вот это, то, сё, у меня госзадание, мне вот надо вот этих вот болванок там нарубить, а ты со своими этими революционными предложениями. Не будет принято. Поэтому Попов радио изобрел, чуть впереди Маркони. Капитализовал все это Маркони, там это сделано. Зворыкин уехал, сделал телевизор там. Сикорский уехал, сделал вертолет там. И это проблема, потому что, с одной стороны, у вас должен быть интеллект. И, слава богу, пока еще не весь уехал и не весь выбит. Что-то еще осталось. Второе, сказать, это люди должны иметь возможность свободно творить. Здесь, да, действительно очень велика роль фанатизма. Но вот как из этого свободного творения свободно сделать товар, который возьмет рынок, вот это уже нужна совершенно другая. Вот эта мобилизационная, жесткая, газплановская экономика будет убивать любые изобретения, потому что они просто вот здесь. Вот. Это же история, когда создавались этот вопрос. Холдинги стали госкорпорации. Сергей Борисович Иванов сказали, слушайте, а кто же изобретать-то будет? Вы сейчас тут холдингов понастроите. А он ответил очень просто. Так а мы получим им заниматься изобретениями, а да, если кто будет недостаточно изобретать, накажем.
Знаете, это было серьезно? Так?
Серьезно, да. То есть вот это люди, которые всю жизнь знают, что есть военная система, всех построили, дали команду, исполнение, не исполняешь, накажем.
Я не понимаю только одного, Васильевич, в этой концепции. Но ведь власть — это умные люди.
Слушайте, ну просто все умные, но просто все пришли из разных сфер, по-разному мозги
устроены. Почему эти мозги работают в ту сторону, чтобы тянуть сегодня общество в средневековье, да?
Слушайте, это традиция, это не только у нас. Та же самая проблема, очень просто, ведь, например, Япония. Общество, которое просто организованный муравейник. Все где работают и так далее и тому подобное. Любую вещь доводит до идеального состояния. Но солдаты идеальны, так же, как мы. Да? Даже лучше нас, потому что это люди, которые гибли. Понимаете, камикадзе там и так далее. Почему американцы решили, что нельзя идти в лобовую на брать острова? Они поштурмовали там один из островов, положили такое количество людей, потому что они воюют просто отчаянно. И сказали, нет, нам такой вариант не пойдет. Предъявили ультиматум императору, сказали, либо вы сдаетесь, либо будет применено оружие страшной разрушительной силы. Он отказался, как положено японскому императору. После чего наступило два удара, и страна была закончена. Вот, они сэкономили своих людей. Это очень сложный, жуткий гуманитарный вопрос, как он решался. Вот такие японцы. У родителей японских есть любимая поговорка, которую наш родитель понимает абсолютно. Высоко торчащий гвоздь забивают первым. По-нашему, не высовывайся. Вот. И поэтому они все доводят до идеала, но очень мало чего изобретают. Изобретения, как ни удивительно, все равно идут из Штатов. Не потому, что именно Штаты такая страна. Когда-то это было в Германии. В Германии была величайшая научная школа. Это просто была мекка физики начала
прошлого века. Имена известны все.
Все имена. Да. Да, там квантовая механика. Там теория относительности. Ну, все буквально. Не случайно они сделали ракету практически, Вернер фон Браун поехал туда. Не случайно они сделали бомбу, половина уехала туда, половина уехала к нам, как мы знаем. И не случайно у нас там Шмайсер сидел в Ижевске и вместе с товарищем Калашниковым придумывал автоматы, да? Вот, все это происходило.
Шмайсер — это фамилия.
Это фамилия, это да. Фамилия. Но это же и немецкий автомат, который все знают как Шмайсер, да. Как Калашников, собственно. Да. Вот, и вот, а потом они начали бороться с неарийской физикой. И половина из них съехала. А потом они просто решили всех ставить в строй. И по существу они начали командовать физиками. И надо сказать, что вот оценки, люди говорят, что практически где-то к 43-му году они были очень близки к атомной бомбе. Но руководство не поняло. И говорит, ребята, нам не до вас. Вы тут что-то ходите, изобретаете. У нас тут вон Сталинград. Все средства туда, а вы там это нам не мешайте, не требуйте. Они практически тормознули проект. Слава тебе, Господи, что тормознули проект. Так вот, возвращаясь к этому делу, физики уехали в Америку, там возникла эта школа, немцы не смогли восстановить эту школу, даже...
Вы считаете, не смогли?
Не смогли.
Ну, хорошо, но технологии, немецкая медицина, слушайте, немецкая
равно,
аккуратность.
Нет, аккуратность — это другая вещь. Японская аккуратность не уступает немецкой, а то и превосходит. Но аккуратностью не возьмешь. Единственная страна, нетто-экспортер технологий — это Штаты. Все остальные что-то продают, но больше завозят по миру. Потому что туда увезли, и там оказалось свободные условия. Вот то же самое Силиконовая долина, которая так тоже.
Да, это удивительное явление, конечно. Да,
причем силикон не имеет отношения к
тому, что сейчас подумали некоторые наши.
А, это Кремниевая долина, на самом деле надо говорить, потому что кремний – это основной материал был для там производства полупроводников. Ведь она же не просто потому, что решили ее построить начальство. Сказали, оп, Сколково. Да, там просто был университет.
Вот я про Сколково как раз сейчас и хотел перевести.
Там был университет, мощнейший университет, вокруг которого начали возникать фирмы. Естественным путем давать товар на рынок, и понеслось. И, кстати, вот те ребята, которые создавали компьютеры по персоналке, они же IBM переиграли в этом отношении. Вдруг выяснилось, что они пошли по тому руслу, которое нужно людям, а крупные компании, и американские, и наши, считали, что надо развивать ВКЦП. ВЦКП, прошу прощения, вычислительный центр коллективного пользования. Гигантские машины. Ну, не важно, потом типа терминала, то ли перфокарты, то ли что. Человек приходит, приезжает, там считает и довольно счастливо уезжает. А они взяли и придумали персоналку в каждый дом, и закончилось это вот этими смартфонами, которые мы сегодня держим. Магистральную линию, которую придумали просто по нашему понятию пацаны.
А Сколково, Сколково, насколько оно может быть Кремниевой долиной в нашем исполнении?
Так а вокруг чего взгляд? Вы ее строите, задается вопрос. Вы где тут видите университет? Где вы видите вот эта вот сфера, где вы видите рынок? У нас пока проблема следующая, что мы, конечно, имеем определенное количество и школ, и еще сильных ребят, и, ну, в общем, генетика еще пока позволяет производить
генетика талантов. Уезжает в Европу.
Ее в конце концов мы можем так потерять. Вам никто не гарантировал в исторической перспективе, что эта генетика удержится. Дальше. Вы делаете какие-то вещи. Вопрос, где вы будете ретроализовывать, где это будет продукт. Поэтому в значительной степени вот эта вещь, как Сколково, она, конечно, да, она, наверное, интересна в том плане, когда сюда приезжают люди и учат нас, и дают нам определенные технологии, и фактически работа совместная. Но, с другой стороны, это и прилавок продажи интеллектуального продукта туда. То есть это, если что-то вы сделали на мировом уровне, то вы будете реализовывать это в той экономической системе, потому что у вас там рынок и промышленность, и производство подхватит вашу идею. А когда вы приходите и говорите, знаете, у меня такая классная идея, у мужика на заводе, опять же, ему бы крышу сделать, да канализацию провести, а вы к нему...
Сергей Алексеевич, сейчас хочу вновь немножко уйти в актуальные новости.
Реиндустриализация. Последняя фраза. Нам сегодня необходимо провести реиндустриализацию, чтобы на этом фундаменте наращивать вот эту постиндустриальную вещь. В принципе, это возможно.
Надо опять 500 заводов завести?
Более-менее похоже. Только пытаться одну вещь сделать. Не на оборонку это кидать, а кидать это уже на гражданское производство. И то, что нужно рынку.
Химиоперерабатывающая промышленность.
Значит, у нас в чем основные проблемы сегодня? Ну, заводы, ладно, мы это можем завести. Мы истратили главный патрон индустриализации. Это люди, которые вытаскивались из деревни. мои родители многих приезжали сюда работать. Мать из Новгородска, отец из Вологодской. За койку в общежитии, за какую-то минимальную зарплату. Приезжали, начинали работать, учиться, поступать в университет и так далее и тому подобное. И это все крутило экономику. Сейчас то же самое в Китае. Мы этот патрон использовали, как я уже сказал, построили военную экономику, которая исчезла. Сейчас надо заново проводить реиндустриализацию. Значит, потребителем нашего товара может быть Европа. И это единственная наша возможная связка. Постиндустриальная Европа. Здесь строится индустриальная фабрика. Как Китай работал на Соединенные Штаты в первую очередь. Да? И после этого здесь на этом растут кадры, ученые, инженеры, квалифицированный аккуратный работник и так далее и тому подобное. И параллельно идет создание постиндустриальной надстройки. Если вы хотите постиндустриальную надстройку повесить на сырьевой базис, то это, как сказать, маистские штучки. Да. Большой скачок.
Сергей Алексеевич, давайте немножко еще раз в политику уйдем, поскольку актуальные новости, конечно, тоже хотелось бы получить от вас некое определенное обсуждение. Я, конечно, сейчас, вспоминаю Рамзана Ахматовича Кадырова с его последними заявлениями, статьями, публикациями, инстаграмами, его такая вот определенная прямая
что-то
речь.
Что-то еще добавилось?
Нет, но вы это не комментировали, а я хочу вас немножечко потрепать здесь, понимаете.
Почему сказать? Я вчера это комментировал на эхе.
Я это не слышал.
Но это не здесь, не слышал, да, это другая история.
Давайте. Разденьтесь, как перед партией. Помните, как раньше говорили коммунисты?
У меня особый взгляд на эту вещь.
Давайте,
он состоит в следующем, что вот на заборе есть надпись. Вы чего хотите обсуждать? Качество забора, цвет его, в какую сторону света он повернут, или то, что написали по существу. Так вот, я считаю, что Рамзан Ахматович в этом отношении, он, кто-то он сказал, вот это забор, это информационный щит. А важно, что сказано. Важно сказано то, что, вообще-то говоря, инородцев, иноверцев, ну, здесь инакомыслящих, пятую колонну и так далее, надо отстреливать как врагов народа. Потому что у нас постоянно такое. Навальный, скажем, выдал доклад. Мы не обсуждаем суть доклада. Мы обсуждаем, что Навальный сволочь, украл лес. И вообще тогда, кто он такой? Он учился в Еле. Какая вам разница, кто принес эти факты? Вы факты проверяете. То же самое Михалков со своим манифестом. Все бросаются обсуждать, кто такой Михалков. Ребята, вот манифест, забыли про автора. То же самое здесь. Это совершенно не принципиально, что это Кадыров. И что он там сказал. Более того, чтобы закончить именно эту тему. Ну, есть руководитель небольшой республики, который, вообще говоря, некий эпизод в нашей жизни. И не является существенным фактором. Более того, я считаю, что у него нет никакого морального права нас учить жить, поскольку он до сих пор живет на дотациях из федерального центра. И тут начинает учить жить. И второй момент. Мы очень хорошо помним, кто где и как воевал и с кем. И рассказывать о том, что они защищали целостность. А здесь вот эти правозащитники, которые когда-то пытались им там помогать и защищать, и, как казалось, отстаивать, разваливали страну. У нас хорошая память. В отличие, видимо, от Рамзана Ахматовича. Вот, чеченскую войну. А теперь, по сути, меня беспокоят совсем другие вещи. А именно то, как общество реагирует на подобные предложения. И вот в одной из передач тоже был тут же проведен опрос на улице. И выясняется, что 50% говорят, да правильно, как бешеных собак надо расстреливать. Все, единый строй, монолит, объединились вокруг вождя, осажденная крепость, кругом чужие племена там выступают. Какие разногласия? Все как один. И вот это мы уже проходили. Мы проходили это совсем недавно, это практически на памяти наших поколений, это времена жизни моих отцов, отца и матери, вот, а бабушка вообще, говорю, в 93-м году родилась, она уже была в возрасте осознанного во время 893-м, она уже в революции была взрослым человеком, это все вот вчера было, это никуда не сбросишь. И очень просто начинается движение страны, как нам кажется, к зияющим вершинам, а реально просто к смерти и к катастрофе. И вот люди начинают опять говорить, нам Сталина хочется. Но при этом Сталина они хотят для соседа, чтобы он с соседом разобрался. Я задаю всегда вопрос, а ты готов стать лагерной пылью и лететь на лесоповал? Он говорит, а меня за что? Я говорю, а не за что, а ради идеи. А вот сосед напишет на тебя бумагу, что ты там что-то ляпнул, у тебя квартира хорошая, ему надо комнату от тебя забрать. А вот ситуация, когда начальнику соответствующего НКВДшного управления спускал план репрессии по первой категории. А это означает расстрелов. И каждый, кто попадал к нему в лапы, будет расстрелян потому, что иначе он не выполнит план. И тогда он пойдет туда. Либо завтра поступит письмо товарища Берии, руководителя ГУЛАГа, который скажет, что ему нужны такие-то специалисты, потому что там производство. И этих людей заберут в ГУЛАГ просто потому, что у них такой-то диплом. И меня за что? Это, извините, иная история. И поэтому, когда кажется, что вот это все как было замечательно, мы перемололи миллионы. У нас самые лидеры, самые как бы люди, которые готовы взять на себя ответственность, вначале погибли в гражданскую и в революцию, потом вот вся эта коллективизация, ГУЛАГи и так далее, а потом еще и Великая Отечественная. Когда ясно, что кто первый поднимется из бруствера, да тот, кто, грубо говоря, сильный человек, тот, который не будет прятаться, пригибать голову, смотреть в глазки и выживать там где-нибудь за углом. И вот сейчас люди пытаются, многие, заново толкнуть нас по этой дороге. Вот на этом мы потеряли столько, что мы до сих пор не можем оправиться ни по генетической части, ни по построению нормального конкурентного общества. А самое главное, но если опять сейчас все как один да будет думать, кто будет изобретать? Если будет ясно, что ты только чуть выдернулся, тебя сразу раз раскулачили, потому что ты же кулак, мироед, ты слишком хорошо живешь, у тебя что-то там появилось лишнее. Но мы же просто даже не представляем, как все это было, как, например, мою бабушку раскулачивали, она рассказывала, беднейшая семья, пришли, поскольку раз раскулачивать, пошла команда, забрать все. У них забрали подушку и свинью, потому что больше ничего не было. Беднота. Да. Потом, как бы, конечно, там подумали, сказали, да, какое-то головокружение от успехов. Она говорит, ну все, пойдем милостыню просить, ничего невозможно. Подушку вернули, свинью не вернули. Вот Сергей, и вся история. Скажите мне, поэтому я задаю вопрос, вот как бы последняя вещь. Вот там на форуме опять выступал предприниматель, который говорит, я создал центр, который разрабатывает станки. За 12 лет я, говорит, продал станков на 100 миллионов долларов. Он в долларах оперировал. 60 миллионов я заплатил своим работникам, потому что это инженеры. 10 миллионов приблизительно я отдал аренда, то-то все, потому что, ну, дорого, Москва, Подмосковье, недешево. 30 миллионов я заплатил налогов. Государств, долларов. И 2,7 миллиона я получил себе в качестве прибыли. Я что, благотворителем дальше буду работать? Говорит, товарищ государство, может, как-то поделимся? Ниоткуда будут деньги на инвестиции, на работу свою брать, если вы у меня все забираете. Вот. И, а если общество смотрит на меня, как на врага народа, который вот просто преступник, который гуляет на свободе, и предприниматель, почти такое же бранное слово в списке, как либерал, да, это где-то одна компания, то мы задаем вопрос, а кто... Из какого вообще перепугу начнет создавать эти самые высокотехнологичные места, создавать IT-бизнес, создавать все это дело, рисковать, брать кредиты, закладывать под это свое имущество, работать без сна и выходных и так далее. Реальный ли человек, который будет строить предпринимательство, а не делать некий бизнес Сергей вокруг бюджета?
Сергей Александрович, скажите, а Кадыров может стать президентом России?
Нет.
Вы считаете, нет?
Нет.
Хорошо, давайте опять.
Я вообще не рассматриваю это как серьезный вариант, серьезный, да. И второе могу сказать, что мы вообще периодически вдруг вот хватаемся и начинаем как бы с утра до вечера обсуждать какую-то персону, тем самым надувая ее до космических масштабов.
Три минуты остается до завершения.
Давайте,
нашего эфира, блиц. Сергей Алексеевич, не совсем блиц, а вот как бы прогноз. Расскажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, что будет у нас с экономикой в ближайшее время? Какие могут быть реалии? Ну, начиная от банального курса, заканчивая, собственно говоря, с какими-то, может быть, более ключевыми значениями.
Первое. Пока правительство держится абсолютно нерационного сценария. Делает правильную вещь, но несколько запаздывающе начинают резать бюджет. Неправильную вещь делают, когда краткосрочные приоритеты ставят над долгосрочными. Что я имею в виду? Мы не будем трогать оборонку. Ребята, оборонка разная. Либо вы идете исследование разработки, либо вы начинаете гнать серии. А я уже говорил, сколько стоит конкретная вещь. А танков тогда понаклепали столько, что потом вывезли их в Сибирь и бросили. Значит, деньги на образование, на науку, на медицину и сокращать эти вещи, принося акцент на МИДовскую работу. Вот это пока делать, сокращают. Но пока есть идея, что давайте мы подождем, и все будет хорошо. Я думаю, что ближайший год будет очень тяжел. Потому что вслед за вот валютным кризисом, который когда-то закончится, и водолаз Улюкаев обнаружит дно, потому что он все время ныряет, говорит, что мы достигли дна.
Есть ощущение, что отрицательная стоимость, да, у нефти быть не,
да,
может.
Да, так сказать, мы достигли дна, оттолкнулись и всплываем. Его же зовут водолазом в Госдуме, как он на Ефреме ищет дно. Вот. Дно, какой-то будет вариант достигнут, нового равновесия. Дальше уже это происходит, тяжелейший процесс приспособления экономики предприятий к этой новой реальности. Потому что возросла стоимость оборудования, комплектующих, сырья, и не все предприятия это выдержат. Значит, начинается следующий момент. Предприятия должны сжиматься, становиться поджарами. К сожалению, происходит сокращение людей. Это означает, что дальше идет социальный кризис. Люди либо лишаются зарплаты, либо вообще лишаются работы. И это самое опасное. Не страшно, когда у всех упало на 10%. Страшно, когда 10% оказались за воротами.
Но как курс какой будет? Вы здесь считаете, и... сейчас уйдет там к 200?
Нет, нет, 200 это, конечно, уже, как называется, страшилки друг другу рассказывать. Но если будут стараться балансировать бюджет, а они бюджет строили на 3200 рублей за баррель, mm-hmm. это просто считается, тогда очень просто считается, что курс уже должен быть больше 100. Я подозреваю, что курс, конечно, пойдет в район сотни, бюджет будет сокращаться серьезно, и вообще тогда нам, конечно, предстоит пройти мощнейшую зону шторма и турбулентности на манер 90-х, 80-х годов. Я очень бы хотел, чтобы хватило мудрости, вообще говоря, и ума всему политическому управленческому классу не дойти дело до развала Сергей федерального Сергеевич, центра, время... до распада государства.
Все, у нас уже, к сожалению, времени нету, с вами можно очень долго. Делать, да. В следующий четверг встретимся, уважаемые телезрители, Фонтанки Офис. Сергей Цыпляев был сегодня у нас в студии, с вами был Спасибо. Алексей Лушников. И, ну, и до встречи через неделю.
Удачи Спасибо. И уверенности всем. Справимся.
Фонтанка Офис.